Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада, что сегодня мы снова с вами. Спасибо большое, Александр Геннадьевич, за сегодняшнюю встречу. И я напоминаю, что встреча сегодня на тему «Я не тело, я душа». И я вот лично не совсем могу это понять. Вот как это? Что это такое душа?
Не совсем точное. Да, добрый день, дорогие друзья. Это не совсем точное выражение «я не тело». Я тело, конечно же, но не это, не это тело. То есть есть другое тело. А при помощи йоги как раз вот эти моменты обнаруживаются, что у человека есть различные тела. Вот даже сейчас, когда мы с вами общаемся, мы по-разному воспринимаем, ну, на разной глубине, то есть можем воспринимать информацию, которую получаем. Есть физическое тело, оно обычно просто воспринимает волны звука. Не больше, передает глубже другому телу. А, и там тело есть ума, то тонкое тело. Ум осмысливает с разных точек зрения, эмоционально, логически, и передает разуму. Разум — это еще одно тело, смотрите, у человека, которое рассматривает это с позиции своих устремлений, целей и смысла, эту информацию оценивает. И еще за разумом есть как таково я, который вот возглавляю все это и вот включаю все эти вот системы тел. То есть мое изначальное тело, вот сознающее тело, сознание, да, оно называется сварупа на санскрите. А все остальные тела, они второстепенно называются линга. Линга шарира, допустим. Вот шарира относится к грубому телу. Линга, то есть вторичное, грубое тело. Или тонкое тело ума, это тоже лингам, но более тонкое тело. А сварупа, рупа – это форма, сва – своя форма. У меня есть своя форма, но сейчас она неизвестна. Вот пока, скажем, да, человеку обычному она может быть неизвестна, какая у меня вот изначальная духовная форма. Поэтому я тело, конечно же, тело, но не это тело. У меня есть другое тело, которое вот, ну как сказать, она включает все остальные тела, то есть изначальное тело, сварупа, изначально я сам. Это тело можно понять всего лишь навсего. Чем отличается мертвое тело от живого тела? Вот этим признаком. Вот с этого можно начать уже размышлять.
Почему для нас так важно вот это вот понимание, хотя бы теоретическое, что, ну, есть изначальное какое-то наше тело, и есть вот это, в котором мы сейчас находимся?
Ну, одна из причин, почему вот мы размышляем на эти темы или стремимся так размышлять, то это... что я, может быть, не удовлетворен в этом теле. Не испытываю как бы полного, полноценного какого-то, что ли, счастья или полноты существования. Ни в мыслях, там, ни в целях, не знаю, запутался. Ни... На физическом уровне тоже много сложностей. Я окружен-то какими-то проблемами, вот этими вот лингами. Вот. А я — это сознание, которое как бы, ну, не испытывает вот этого счастья. Поэтому я и задумываюсь. А кто же я вообще? Почему, да, я... что-то не понимаю, почему я страдаю, допустим, почему я должен умирать, я не хочу. Это я внутри меня не соглашается. Вот отсюда начинается из этих противоречий уже размышления и поиски. Кто же я? И кто, какие истины мои желания или цели? Вот. Человеку важно подумать об этом.
То есть вот как понять, душа, она имеет свою определенную форму, ну вот как она вообще выглядит, эта душа? Еще я слышала фразу, что душа неподвижна, как вот это вот понять?
Душа может иметь любую форму. Она ничем не ограничена. Но она выбирает свою форму. Этот выбор духовный. То есть это сила, сила духовных чувств такова, что душа выбирает какую-то форму навечно. Такая сила ее чувств или вот этой духовной любви. Как как-то влюбленные влюбляются люди, да? Это аналог, такой материальный аналог. Говорит, мы навечно друг с другом будем. То есть они соглашаются вечно быть вот мужем и женой. Потому что любовь есть. В душе тоже есть своя любовь вечная. И вот эта любовь выбирает эту форму вечную. Но она не ограничена, она может принимать также другие облики. Но есть у нее вот эта вечная форма. Ее, форма ее любви, выражение, которое не желает менять никогда.
Это же сейчас слышу, что вы говорите, но я чувствую, что я не совсем это понимаю.
Да, я тоже не совсем это понимаю. Это надо. Мы же сейчас прибегаем к аналитической форме, да, поиска. Что такое душа, вот что такое это тело, в чем различие. Веды дают очень глубокий, подробный философский анализ, из чего состоят вообще все материальное творение, и тело в том числе. 24 материальных элемента. Перечисляется каждый из этих элементов, сопоставляется их функции, взаимодействие, выясняется, что там не хватает еще одного элемента, так вычисляется душа. То есть сознания там нет. Например, 5 грубых элементов должны быть в этом теле. Это элемент стихии земли, элемент стихии воды, воздуха, огня и пространства, эфира. Это 5 махабхута, великих стихий, великих элементов. Понятно, да? У нас может быть другая классификация. Вот если в школе вы изучали химию, наверняка вам таблицу Менделеева представляли. Не 5 элементов, а больше. Но они все умещаются в 5 элементов. Это все комбинация одного и того же. Земли, воды, огня, воздуха, эфир. Это стихии, в которых также много разнообразия. Вот это тело состоит из этих 5 стихий, которые нас и окружают извне. Из этих же стихий тело и составляется. Над этим грубым телом есть ум, тонкое тело. Тонкое тело состоит из 3 составляющих, 3 тонкие составляющие. Это ум, разум и ложное «я». И вот над ними уже есть истинное «я». И более подробно еще есть 5 органов восприятия, это тоже к материальным элементам относится, 5 объектов чувств существует в окружающем мире. Ну, это же сколько мы насчитаем, 16 элементов, да, или больше. Их взаимодействие, есть убеждение этого тела также. Например, как возникают убеждения? Что-то для тела приятно, говорю, это хорошо, да. Вот так нужно делать. А другому телу это неприятно, говорит, нет, это не очень хорошо. Ведь у нас разные убеждения могут быть, потому что разные чувства, разный тип ума, разный тип тела. В разных типах тела разные представления о жизни. Это лишь от типа тела зависит. Но душа не зависит ни от какого типа материальных элементов. Ни от огня, ни от воды, ни от земли, ни от воздуха. Как формируется это тело, например? Оно формируется изнутри. Да, каким образом? Мы приводим пример такой. Вот растет у вас, посадили семечко лимона у себя в квартире. Поливаете водой. Вырастает дерево лимона, смотрите внимательно. Вы поливаете водой его. На этом дереве появляются лимоны. Там лимонная кислота. А откуда она взялась? В земле, посмотрите, нету. Водой вы не поливали лимонной кислотой. Откуда? А, ведь это живое существо производит новые химические элементы. Создает семечко, создает дерево лимона и фрукты, лимон, пожалуйста. Яблоня создает яблоко из той же земли, из той же воды. А мы что делаем? Мы едим пищу, молоко матери пьем, потом еще какую-то пищу и формируем вот кости. Как вы это делаете? Расскажите мне, нет, как вы создали свои кости, свои мышцы, свои сухожилия, нервную систему очень сложную вы это делали. Это не вы делаете. Это делает какая-то более тонкая сознающая энергия. Потому что, говорится, есть 2 души. Я не создаю это тело. Я могу его взращивать при помощи питания только. И каких-то желаний, это тонкая форма. Желание – это тонкая форма тела. Я не знаю, насколько понятно говорю. Но есть еще сверхдуша. То есть понять душу отдельно от сверхдуши нельзя. Потому что именно сверхдуша создают все эти элементы. Тонкие, грубые, клеточные системы, очень сложные. Это органическая материя, неорганическая материя. Кто это всю структуру эту создает, это разнообразие и поддерживает. Это сверхсознание, вселенское сознание. Мое сознание, душа пронизывает только это тело, все. А вселенское сознание пронизывает вселенское тело, всю вселенную. Вот получается, у нас есть 2 души. В нашем сегодня предмете разговора. Это философия.
Я такая сразу. Вот когда мы говорим «истинное я», что имеется в виду?
Истинное я? Да, да, да.
Это есть душа?
Истинное «я» это тело ваших, да, душа, это тело ваших истинных желаний.
То есть все, что у нас есть, то есть вот, допустим, даже тело, когда что-то формируется, это делают другие личности, но вот я лично, у меня есть только желание, получается. Что делаю я?
Я — это сат-чит-ананда, так говорят веды. Mm-hmm. Это я описывается тремя вот этими характеристиками. Mm-hmm. Кем бы мы ни были, у нас есть три вот этих желания, сат-чит-ананда. У каждого живого существа. Вот так определяется дух, его природа. Если вы — это тело, и ваша жизнь и смерть естественны, то почему боитесь смерти? Нелогично? Нелогично, не научно? С какой стати вы должны бояться смерти, если вы в этом теле, это тело, оно естественно рождается, растет, там стареет, умирает, болеет, а вам не нравится все это? Вам не нравится это рождение в муках, ну, мы не помним его, нам не нравится болеть, не нравится стареть, не нравится умирать, что такое, какое-то противоречие с моим внутренним миром, тело не совпадает с моими желаниями. Значит, у меня какое-то внутри другое тело есть. Это тело чувствует именно в форме желания. Это сон, еда, совокупление, оборона, самосохранение, да. Это вот желание этого тела. Но сколько бы я не самосохранял бы его, оно все равно вот... Я покидаю это тело. То есть у меня какая-то другая природа. Я не могу смириться со смертью. Лично я не могу, не знаю, как вы. Может быть, вы радуетесь, когда на пороге смерти стоите, но мне не очень это интересно. Я чувствую, что у меня внутри есть какой-то другой мир, какие-то другие желания. У меня сразу появляется вопрос, а тогда какой смысл жизни? А зачем тогда все это, если просто вот сейчас умереть? А какой толк тогда в жизни был вообще? Представьте, меня не было до рождения, меня не будет после рождения. А какой толк вообще? Вот в этой вот жизни, за что бороться, да, вот так вот переживать, страдать, тут, искать чего-то. Что бы вы ни нашли, вы умрете и все. Ну и смысл-то в чем? Но лично меня это беспокоит, я не знаю, как вас.
Почему? Почему мы так боимся? Почему есть этот страх? Почему мы не слышим себя? Почему есть какие-то потребности, которые... Ну вот мы просто живем на... Ну вот просто вот, не задумываясь. И как преодолеть... Вот это вот бездумная, наверное, жизнь. И я возьму другой телефон, чтобы видеть, что нам пишут наши гости эфира. Спасибо большое.
Бездумная жизнь — это ну, не очень хорошо. Надо пытаться, да, как-то вот размышлять о жизни. Собственно, то, что мы сейчас обсуждаем, это для тех, кто как раз будет размышлять на эти темы. А те, кто не мыслит, не размышляет, наверное, это и неинтересно будет, собственно говоря. Может быть, интереснее сходить куда-то, там, развлечься как-то или денег заработать. Зачем тратить время на какие-то тут размышления? Это уже решаете вы сами. Разговор серьезный, понимаете? Это не просто как бы, ну, развлекательная программа, шоу. Сейчас я вам покажу в пробирке душу, знаете, там запрыгает, там заулыбается вам, скажет «Окей», там, или что там он скажет. Нет, выкиньте эти глупости из головы. Давайте разберемся, вот, что есть я, если вам это интересно. И мы говорили о трех вещах, да, трех глубинных желаниях, которые неотступно противоречит моим каким-то логическим наблюдениям этого мира. Например, бессмертие. Я хочу бессмертия, несмотря на то, что я знаю, что каждый человек должен умереть, я в том числе. И все равно я хочу этого. Раз. Смотрите. Любому разумному человеку понятно, что все умрут. Все понятно. А я все равно с этим не согласен. Смотрите, я что-то другое. Так я себя обнаруживаю. Другой момент. Я не хочу оставаться в невежестве, хочу быть в знании. Кому приятно, если вас назовут глупцом, дураком, бестолочью, да, так говорят. Никому не приятно, нет. Вы не соглашаетесь с этим, нет. Я знаю, просто пока еще вот не понимаю или пока еще не могу выразить. Но я на самом деле знаю, я сердцем чувствую, что вот вы говорите правду, а вот здесь неправду. Хотя вот я не знаю, но я могу чувствовать, понимать. У меня есть какие-то знания, просто я не могу вот как-то их проявить еще. Не оскорбляйте меня, пожалуйста. Я учусь и прочее. Никому не хочется быть глупцом. Мы хотим быть в знании находиться. Мы хотим вечности и хотим знания. И третье желание, оно очень глубокое у каждого человека. Все хотят счастья. Сат, чит, ананда. Вечность, знание и безграничное счастье. Без границ. Без границ мы хотим. Не хотим никаких границ. Но мы же понимаем своим разумом, рассудком, что не бывает без границ счастья в этом мире. Не бывает... То, что человек все знает, что-то он и не знает, скорее всего, век живи, век учись, и говорится, дураком ты еще и умрешь. что невозможно все знать и невозможно жить в вечности, так? Вот такое противоречие. Но с другой стороны, если я немножко подключу свой разум, я же понимаю, что вечность-то существует. Какое я к этому отношению имею? Вот какой интересный вопрос. Как фактор, как явление, вечность-то существует. А почему я временный? Если вечность существует. Если знание повсюду разлито, посмотрите, ученые это знание берут из окружающего мира, эти законы физики, химии, там другие, квантовая физика, все из окружающего мира, знание там вложено туда, это вселенское знание передо мной, понимаете? А я к нему какое отношение имею? От меня все это скрыто. Мне очень трудно все это понимать, проникать во все эти измерения, все эти формулы, там, все эти загадочные явления. Человек почти еще ничего не знает о мире и вселенной, даже ученые люди. Практически почти ничего не знает, даже о человеке, даже о себе ничего не знает. О, какая потрясающая вещь, смотрите. То есть мир полон знания, мир находится в вечности. И где-то наверняка должно быть счастье, так? Какая-то красота мне напоминает об этом. Я же вижу, что иногда как-то почему-то все захватывающе красиво. Что-то, какое-то, вот, знаете, вдохновение мне передается с окружающего мира. По каким-то факторам я понимаю, что есть что-то выше этого. Лучше этого, потому что это желание у меня в сердце есть, как и у всех людей, к лучшей жизни. Мы верим, что должна быть лучшая жизнь и еще лучшая жизнь. Мы сейчас лучше живем, чем люди, скажем, жили 200 лет назад. С материальной точки зрения, я думаю, гораздо лучше. Но у каждого есть квартира, горячая и холодная вода в кране, смотрите, там электричество, тогда раньше не было ничего, холодильники, просто не было ничего, ластик, носки. Знаете, такого раньше не было. Носки все растягивались, все растягивалось, потом синтетика появилась. Мы стали, с материальной точки зрения, лучше жить. Мы хорошо развиты, смотрите. Но мой вопрос, счастливее ли стали люди? Вот это нужно исследовать. Вы видите, нет, счастье искали в те времена, и в эти времена также люди ищут счастье. И пока не нашли. Ни в носках. Ни в квартирах, ни в горячей холодной воде, ни в машинах, ни в сотовых телефонах. Ну, нет его там. А счастье внутри нас. Вот давайте, обнаружите себя. Вы и есть вот этот самый сад Чит-Ананда. Вы есть частичка вечности, знания вот этого счастья. О, какая у меня природа. И мне это нравится лично, не знаю, как вам. Вот это мне, мое обозначение мне по душе.
Мы сейчас, если правильно понимаю, говорили вот именно о процессе пробуждения души, когда мы начинаем все-таки видеть, что такое душа.
Пробуждение души, да.
Что это значит?
Что значит пробуждение души?
И как сделать, как понять, почему вот вы сейчас говорили вещи, что вам нравится такое обозначение себя? Значит, вы уже хотя бы понимаете, что это такое?
Ну да, вот мы сейчас говорим, душа просыпается, мы же по звуку пробуждаемся. Вася, вставай! Имя называют же Вася. И вы вдруг, вы спите, но вдруг просыпаетесь по звуку, все. Вы даже во сне вдруг реагируете, что меня кто-то будет. Вот, Вася реагирует. Мы говорим, душа. Вы не это тело. И вы оп. Сначала думаете, какая такая душа? Не видел. О чем речь? Религия, что ли, или что тут? Немножко мы аналитику сейчас применяем, там еще какие-то сравнения. Говорим, может быть. Хотя это неплохо быть душой, да? Сачитананда. Да. То есть какой-то идет, видите, процесс. Это всего лишь анализ. И мы можем много удивительно открыть при помощи анализа. То есть вы видите вещи, которые просто обычно мы не замечаем даже. Смотрите, мне 63 года. За это время я сменил уже много тел. Вы, может, не поверите, но я был вот таким когда-то. Ровно с локоток. Бабушка мне говорит, вот такой ты был точно. На локотке ты умещался, вот такой. Меня это очень радовало. Я был такой удивительный, я не помню. Было такое тело, его больше нет, смотрите. Где это тело? Я могу показать фотографии моей жизни, там вы увидите, что это было другое тело совсем. По-другому мыслил, по-другому чувствовал. Другой был возраст, как вы говорите, да? Тело меняется каждую секунду. Пока мы дышим, пьем воду, принимаем пищу, обмен веществ, это вот все смена тела, процессы реинкарнации. Клетки меняются каждую секунду, триллионы операций в секунду в теле. Это в обмене веществ, триллионы, то есть поток, просто поток, который течет, протекает. То есть тело называется несуществующее постоянно. как река течет. Вот вы руку опустили в реку, второй раз уже опускаете в другую реку, течение, потому что там есть. Также каждую секунду тело меняется постоянно. Меняются наши убеждения с возрастом, меняется здоровье, меняется даже характер может меняться, меняется внешность очень сильно. Это смена тела называется. Я в этом теле не замечаю смены этого тела, потому что я не меняется. Я не меняется. Я был ребенком, именно я, а не кто-то другой. Я был младенцем, я был в утробе матери, не помню, но был, как бы теоретически понятно, что был. Был юношей. Все это было, все тела были. Это смена тела называется. Но. Тип тела остался. Тип тела остался. Но он тоже не изменился. Параметры, эти как паспортные данные или свидетельство о рождении, там год рождения, там пол, национальность, вот эти параметры, они не изменились. В течение жизни они останутся на эту жизнь. Поэтому мы думаем, что это одно и то же тело. Я привожу пример какой-нибудь старой машины, Запорожца, не знаю, помните вы такую модель? Москвич, может быть, там вы помните, да, или Жигули вы помните, модель старую какую-нибудь. У нас были еще Запорожцы, это вообще такие были смешные машинки. Маленькие такие, но неважно. И вот представьте, у вас какой-нибудь Москвич, старый, который может там лет, наверное, 50 вашего возраста, до вашего поколения. И все узнают вашу машину, и вы, вот у вас Москвич. Но поскольку вы его эксплуатировали каждый день, вы наверняка за это время изменили все, что там в нем есть. Там детали, там двигатель половину, там, не знаю, шины, колеса, там, не знаю, корпус перепаяли уже много раз. Но тип машины, поскольку не изменился, все узнают, а у вас Запорожец, хотя это уже совсем другая машина. Так же и мы встречаемся, через 20 лет кого-то встречаем из друзей. Ой, Вася, Иван Иванович, что ли? Боже мой, едва тебя узнал. Ну да, ты тоже Запорожец, то узнаю, да. Тип Запорожец, да. А ты москвич, да, такой же москвич, как был. Совершенно верно. Вот такие сравнения, такие примеры дают духовные учителя, познавшие душу. То есть люди, познавшие душу. Так же, как есть люди, помнящие прошлые жизни, также это вот факт, непреложный факт, доказанный уже мировой наукой, что люди помнят свои прошлые жизни. Некоторые люди могут помнить детально прошлые жизни. Все, это уже факт утвержденный. Также здесь есть люди, которые осознали себя, свою душу, то есть осознали свою вечность. Они находятся в знании, и они, естественно, испытывают трансцендентное чувство счастья. Так что это подтверждается опытом, аналитической логикой и практикой, потому что есть еще духовная практика. Если вы действуете как душа, можете почувствовать себя душой.
А как выглядят такие люди, и как они действуют, те, которые познали душу?
Где? Познали душу?
Да.
Это люди совсем иначе живут в этом мире, те, кто познал душу. Они не стремятся к плодам своей деятельности. Они не копят деньги, как обычные люди. Не враждуют, не завидуют. Если что-то теряют, не печалятся. Что-то приобретают, сильно не радуются. И они живут ради блага других. Это люди, познавшие душу.
Как можно такими стать?
Надо делать это. Надо жить в служении, как бы вот Богу, вот сверхдуша же существует, душа и сверхдуша. Вот эти отношения есть наши вечные истинные отношения. Сейчас сверхдуша находится в сердце, находится в области сердца здесь, рядом с нашей индивидуальной душой. Если мы посмотрим Шветта Шватару Упанишад, там описывается размер вот индивидуальной души. Если возьмете сечение волоса, я увеличу вот такое, волос, и разделите на 100 частей это сечение, возьмете эту вот сотую частичку и еще на 100 частей, и вот эта частичка одна будет примерно равна размерам души. Такой вот атом, даже меньше получается. В области сердца располагается. И пронизывает сознанием все тело. Вот такая интересная душа. Все тело наделено сознанием. Не только голова, все тело наделено сознанием. Мы сознаем все тело. А рядом с этой индивидуальной душой сверхдуша, которая находится во всех телах и атомах одновременно. Пронизывает все. То есть это вселенская душа называется. И вот сейчас она в сердце, и моя задача познать свои отношения с этой сверхдушой. В этом как бы смысл существования человека. Высший смысл.
Как проходит этот процесс познания души? Ну, в практической части.
Сначала аналитически. Мы должны сначала исследовать. Нельзя просто на веру слепо что-то принимать. Это хорошо, если вы верите в душу. Это неплохо, неплохо. Но это недостаточно, потому что если не получите знания, вы станете фанатиком религиозным. Именно знания нужны. Нужен научный подход. И наука называется это йога. Вот эта духовная наука называется йога. Где вы шаг за шагом постигаете на собственном опыте отличие материи и духа. Значит, йога. Различные есть пути йоги для самопознания. Начинается с этого. Ну, такая восьмиступенчатая йога начинается с того, что мы должны просто хотя бы сесть нормально. Нормально сели. Я вроде нормально сижу, правда? Ну, вот сейчас, как я сижу, для йоги не годится, конечно, никак. Так я могу просесть миллионы лет, и никакого толку не будет. Нужно сесть так, чтобы праны свободно передвигались в теле. Тогда вы сможете почувствовать вот эти тонкие в себе энергии в этом теле, вы еще почувствуете свое существование внутри, как вы внутри существуете, как праны, жизненная сила. А затем при помощи асаны, пранаямы, начинаете управлять этой жизненной силой внутри. Вот. И так это, когда вы управляете жизненной силой, у вас появляются ситхи, способности, сверхспособности. Их 8, ашта ситхи называется, их 8 совершенств. Вы можете стать, например, очень легким, как перышко. Или, например, наоборот, стать тяжелым, как гора, вас не смогут сдвинуть даже какие-то там, не знаю, трактора или там слоны, там, не знаю, невозможно будет. Вы можете увеличить вес своего тела. Вы можете стать проникающим в пространство и брать предметы издалека, допустим, на большом расстоянии. Вот, можете создавать из пустоты какие-то предметы, элементы по желанию. 8 совершенств существует, ситх. Можете входить в тела других живых существ, понимать их мысли и управлять ими. Это йога, вот как бы побочный продукт этой йоги. Когда вы сидите, асана, яма, нияма, асана, пранаям, пратихара, тхарана, тхьяна, самадхи, 8 получается. Про яма, нияма ничего не сказали. Вот, поэтому прежде чем сесть еще, вот, в позу лотоса, да, правильно, нужно сначала яма, нияма. Соблюдать некоторые правила и запреты. Как заповеди существуют, да, вот, которые запрещают что-то делать и рекомендуют, что нужно делать. Вот есть такие правила. Например, йог не должен курить, принимать интоксикации. Или заниматься азартными играми, там, в карты играть, допустим. Видели йога такого? Ну, что в карты там режется с кем-то на деньги, допустим. Или курит ганжу, сидит там, или водку пьет, йог такой, да. Йог не должен заниматься сексуальной жизнью, если он занимается такой йогой вообще. Вообще. Жить в уединении. Никогда не есть мясо, рыбу и яйцо. Это нечистые продукты. Вот для йога вот есть такие ограничения. Уйти в уединенное место, расстелить шкуру оленя на траве куша. Сложная йога. Я не практикую ее. Я просто вас развлекаю. Я просто вас развлекаю, да, если вам интересно, что йога – это сложный процесс, аштанга-йога. Вот сейчас я не думаю, что можно даже сесть нормально, чтобы начать эту йогу или какие-то запреты, да, соблюдать просто. Вот. Просто там курить, допустим, для кого-то, он сразу скажет, выключай эту программу, я пойду перекурю лучше.
Я почти так подумала.
Сейчас не рекомендовано в наш век это аштанга-йога. Элементы гьяна-йоги рекомендованы. Аналитический подход, помыслить над этим нужно, конечно. Всякий человек должен научиться размышлять на эти темы. Смысл жизни, о себе, вот, о Боге, абсолютной истине, не знаю, о своей деятельности, о своем счастье, совершенстве. Думайте всегда, думайте. Читайте, размышляйте, ищите, думайте. Это хорошо. Рекомендована бхакти-йога. Душа – это частичка вот, трансцендентного счастья, любви. И вот мы идем путем именно любви в наш век. не аскезой, не отречением, не вот такой суровой йогой, а путем преданного служения, развития любви к Богу и ко всем живым существам. Вот и духовная любовь. Это естественно для души. Душа пробуждает эту любовь, пробуждается эта любовь через практику бхакти-йоги.
Здесь пошли вопросы, а что же такое подсознание?
Подсознание есть два определения. Ну, я сейчас назову два определения, может их еще и больше есть. Одно подсознание – это интуитивная память. Например, я это как будто забыл, да, но в какой-то момент при ситуации вдруг вспоминаю. Интуиция мне подсказывает, что когда-то раньше, или в прошлой жизни, или в этой, это происходило со мной подобная вещь. И интуиция мне подсказывает это все. Это называется подсознательная память. Есть у каждого человека. В сложных ситуациях она может проявиться. А другое, то, что люди говорят, подсознание, это ошибка, сверхсознание существует, которое может давать мне информацию свыше. Это то, что я никогда не видел и не слышал. Я не мог бы даже придумать. Например, экстатическое состояние сверху исходит, потому что в материальном опыте его не существует. Вот. В материальном опыте есть счастье материального характера. Это органы восприятия просто, и сексуальная деятельность в основном дает какое-то вот такое чувство наслаждения. А экстатических эмоций не существует в области материи, они приходят свыше. Вот, когда вы получаете вот этот экстатический трансовое впечатление, это вы получаете от сверхсознания, не от подсознания, а от сверхсознания.
Еще очень часто сейчас спрашивают про нужно ли узнавать свои прошлые жизни, регрессию, насколько это сейчас необходимо, потому что прям очень модно сейчас.
Эта мода кончится скоро, когда люди узнают свою прошлую жизнь, и будет стыдно потом говорить об этом. Эта мода, правда, кончится. Что вы скажете, если я скажу, что в прошлой жизни вы были проституткой? Ну, скажите, о боже мой, никому не говорите об этом. Я не хочу, чтобы кто-то знал об этом. Это я просто пример привожу. Извиняюсь за такой пример, но это факт. Не всегда это хорошо знать прошлую жизнь, лучше забыть. Начать новую нормальную жизнь.
Я помню, как-то вам задавали похожий вопрос, и вы сказали, что мы не можем даже разобраться в этой своей жизни. И хотим еще узнать что-то о прошлой жизни.
В этой жизни мы не разобрались еще, нет.
Дорогие друзья, задавайте, пожалуйста, вопросы по теме. У вас есть такая возможность еще минут 20. А где дом у души? Потому что, если я правильно понимаю, материальный мир, вот то, где мы сейчас находимся, это не то, где она бы хотела находиться. Или...
Нет, она хочет, когда она в иллюзии, ей даже нравится такая жизнь, душа. Она же грезит о счастливой жизни. И думает в этих грезах в материальном мире, что вот я заработаю побольше денег, и будет все лучше. Или если я вот женюсь на этой девушке, или девушка говорит, я выйду замуж за этого молодого человека, я буду счастлива, мы же верим в это. Поэтому, ну как бы она хочет, потому что верит в эту жизнь. Верит. Вот когда несчастья происходят такие ощутимые, тогда она начинает как бы вот думать об этом, да, что такое, почему, да, вот это слишком больно, зачем, почему так. А в обычном течении жизни она может не думать об этом, что тут как-то плохо, там, страдания, про смерть вообще не думает, неинтересно, интересно смотреть кино. Поэтому, да, она хочет в грезах, в иллюзии, она хочет в этой иллюзии.
Если нам хочется больше узнать о душе, где можно найти эти знания о ней?
В книгах. Священное писание. Когда мы говорим «книга», это означает «священное писание». Ну вот в нашем контексте. Других книг не существует. Все остальные не называются книгами. Книга означает «Библия» или «Коран». Библия означает «книга». Коран означает «книга». Вот и все. Есть две книги. Ну, третья книга, вот есть Бхагавад-гита, и все. Вот три книги на мире существует. Если я что-то там просто хочу написать, какой-то роман, это не называется книга, это не Библия, не Коран. Это мое личное мнение какое-то или видение, то есть уже человеческое что-то. Книга — это божественное явление, книга. Не все нужно записывать в книге, знаете об этом. Нужно самое ценное записывать в книге. Вот это называется книга. Мы же не пишем, как вот, скажем, там, собака-жучка вышла замуж за, скажем, Бобика. У них появились дети, там их судьбу мы не описываем же, правильно? Судьбу деревьев, животных, насекомых мы не описываем. Потому что это несущественно с нашей точки зрения. Так вот, с точки зрения Бога, это тоже несущественно, что человек живет короткой жизнью, часто меняет тела, реинкарнирует. Это несущественно. Существенно освобождение души от рождения и смерти. Об этом пишут книги.
А было ли у вас в жизни такое, что вот вы прям чувствовали, да, я душа? Вы прям ощущали?
Почему бывали всегда так?
Расскажите.
Это же духовная практика. То есть не то, что это у меня было, это духовная практика. Каждый может это все чувствовать. Почему я? Каждый. Каждый же душа. Душа означает живой, сознающий. Каждый же живой. Сознающий, значит, душа. Каждый может узнать об этом, если будет практика духовная. Если вы читаете, скажем, священные книги, изучаете, да, философски размышляете на темы духовные, даже этого достаточно, что вы уже что-то чувствовали, воспринимали больше разумом. Разумом. Если разум спит, остаются только органы чувств, восприятия, это касание. Мне что-то хочется потрогать, там, кого-то потрогать. Или кого-то что-то увидеть глазами, что-то красивое. Или ушами услышать какую-то музыку. Вот так я живу. Больше ничего. Больше ничего. Если разум спит. Вкусную пищу нюхаю, ем языком. Глазами смотрю непонимающим этот мир. Но могу испытывать вкус, осязание, обоняние. Слышу какие-то звуки. И думаю, вот это я живу.
Это чувствует душа? То, что вы перечислили?
Душа дает сознание. У души другие чувства на самом деле.
А какие у души чувства?
У души нет таких чувств, как у тела. Тело, материальное тело как бы покрывает чувства души, так скажем. Но вот если я возьму вот этот стакан рукой, я почувствую стекло, температуру прохладную, скажем. Так ведь? Если я попробую воду, есть вкус, тоже прохлада, свежесть в этом, так? Непосредственное ощущение. Это пример. Теперь я беру перчатку какую-то. Толстую прорезиновую перчатку. И тоже беру вот этот стакан. Я уже не почувствую все эти тонкости. Потом завязываю свой язык изолентой, допустим. Начинаю пить воду. И уже нет такого чувства. Покрытие. Это пример покрытия. Как оно уже скрывает, да, мои чувства. Вот тело физическое – это покрытие своего рода. Оно как бы сдерживает чувство души, покрывает, уменьшает наше восприятие, огрубляет наше восприятие. Поэтому в йоге как бы освобождаются вот от этой зависимости физического тела на более тонком уровне, они могут слышать очень далеко, на огромных расстояниях могут слышать, переговариваться без сотовых телефонов, как сегодня. Видеть также могут на далекие расстояния, то есть они пользуются другими телами, более тонкими телами. И самое как бы изначальное, самое могущественное тело – это духовное, вечное тело, которое не ограничено ни в каких восприятиях, ни в чем не ограничено.
Мне даже чисто теоретически сложно это понять. Сейчас идет
речь. О могуществе идет речь, утраченном могуществе. Душа, она могущественна.
То есть мы гораздо больше, чем сейчас?
Нет, нет, не просто гораздо больше. Душа может сиять ярче солнца.
Почему,
вот.
Почему
до чего есть... мы докатились с вами, можете представить?
Почему есть вот этот страх, то, что я вот это когда-то пойму? Допустим, я занимаюсь, пытаюсь заниматься бхакти-йогой всю свою жизнь, но я чувствую, что во мне есть все равно какой-то страх все-таки когда-то действительно узнать, что я душа. То есть что-то оно мне постоянно как-то сковывает. Я даже читаю Бхагавад-гиту, я слышу духовного учителя, но я вот, вот что-то внутри, оно вот прям вот ты просто как будто бы идешь мимо воды, идешь к воде и не подходишь к этой воде.
Да, есть такой. Страх духовной жизни тоже есть. Есть. Знаете почему? Ну, мы же ценим эту жизнь. Ну, пока еще ценим. У нас же есть надежда на счастье. Так мы видим, да? А если я сейчас прям узнаю, что я душа, мне же это все неинтересно будет. И необратимо. Я уже не вернусь к этой жизни никогда. Это же процесс необратимый. Однажды один духовный учитель рассказывал, что душа, она трансмигрирует, реинкарнация, значит, трансмигрирует из тела в тело, из планеты на планету, не только на Земле. И то есть вы можете путешествовать на другие планеты в духовном теле, или в более тонком теле, вот как йоги это делают, можете на другие планеты путешествовать. Вот так он говорил об этом, что душа достигает предназначения после смерти, ну, какой-то планеты, может даже выйти за пределы материального мира. Это было интересно, выйти за пределы там, материального мира, посмотреть другие планеты. Один человек пришел и сказал: «А вы меня можете научить путешествовать на другие планеты? Я бы хотел, мне интересно было посмотреть что-то на других планетах». Вот в тонком теле, вы говорите, это возможно. Вы мне можете научить? Говорит: «Могу научить вас, но одно условие». «Какое?» — сказал человек. «Обратно не вернемся». «О, нет, 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 я хотел только посмотреть, нет, нет, я лучше останусь здесь». Вот есть страх такой, есть привязанность к этому миру. Я вспоминаю одного писателя известного, российского, он еще жил в годы революции, гражданской войны, сейчас я не помню его фамилию, у него брали интервью. Он верил в реинкарнацию, так вот видно, человек был такой просвещенный, ищущий, интеллектуальный, интеллигентный. Преподавал там, знал китайский язык, все время в Китае жил. Потом вернулся в Россию, писал книги, у него было много последователей. И он знал о реинкарнации, знал о душе, все знал это. Верил и говорил об этом, писал об этом, проповедовал, не знаю, лекции какие-то давал, передавал этот опыт. И люди его очень любили, потому что у него были такие, знаете, чувства. Ну, он был интересным человеком, у него было много чувств, много доброты, много мудрости. То есть он был интересный человек, писатель интересный. Но люди слушали его, и через него они многие поверили в реинкарнацию, в душу. Но мне запомнилось, что он сказал в конце. Он сказал: он же старый, он говорит, я скоро уже уйду с этой планеты. Я вдруг стал плакать, мне, говорит, очень жаль, говорит. Я, говорит, очень полюбил Землю, говорит, я бы не хотел отсюда уходить. То есть он привязался к этому существованию. Возможно, там, он же забудет потом, да, человек, он умирает, оставляет тело, он забывает, он идет в следующую жизнь. И там у него не будет скорби, потому что он просто не будет помнить. Значит, новую жизнь. Возможно, это будут лучшие условия, гораздо лучшие условия. Или такие же условия, а может быть, хуже условия. От кармы зависит. Вот представляете, рождается он уже не писателем, не талантливым человеком, может быть, простым, обычным человеком рождается в какой-то семье. Может быть, в богатой семье, может быть, в какой-то смешанной семье. Но так или иначе, он живет и в конце жизни говорит то же самое. «Я не хочу уходить отсюда, я очень полюбил вот этих людей, эту землю». Хотя у него уже ситуация хуже или лучше. Одна и та же картина будет. Русские говорят, вот американцы такие, вот такие-сякие. Коммунисты говорят, капиталисты очень плохие. А потом рождаются в мире капиталистов. И говорят, коммунисты очень плохие. Вот что происходит.
Просто как будто игра какая-то.
Так игра, если бы игра, трагедия. Это для нас трагедия, это не просто игра. Игра, если бы мы бы тогда должны были смеяться просто, знаете, плясать и танцевать и смеяться. Но мы страдаем здесь, в этом мире. Забыть полностью прошлую жизнь тоже проблема. Тоже, значит, какой-то неполноценный человек, я ничего не знаю о прошлой жизни, что это за законы природы такие, да, лишающие меня памяти вообще всякой. Ну, у нас много вопросов может возникать вот в этом мире суровом. Единственный выход — это осознать вечность, где я не теряю ничего. Потому что живу постоянно, вечно. Я не должен менять тела, забывать что-то. Менять убеждения, там, то на райские планеты, то на землю, то в ад пойти куда-то, боже мой. Вот представьте, вы пришли в кинотеатр, заняли место какое-то. Он говорит: «О, простите, вы пересядьте, пожалуйста, на это место должен сесть другой человек». «Ну хорошо, пересели». И через каждую минуту вас просят пересесть туда-сюда, и вы скажете: «Да вообще тут нечего мне делать, пойду уйду отсюда». И вот то в одном теле, то в другом теле, то в третьем, то собака, то кошка, то дерево, то человек, то полубог. Это веды говорят все. С точки зрения вечности, вот вы быстро чем меняете тела. В конце концов, когда мы это понимаем, скажем: «Нет, я пойду отсюда». Когда мы осознаем, что происходит с душой. А в иллюзиум думаем: «О, у меня долгая жизнь, о, какие проблемы. Ничто не должно волновать, мне там 25 лет, или 20 лет, или 18 лет, о, какие мои годы, у меня вся жизнь впереди». Вы глазом орудовать не успеете, как жизнь все пройдет. Так вы увидите. Вы это увидите все время. Но, понимаете, мы потеряем время так. На самосознание. Стрекоза и муравей. Помните сказку? Вась. Муравей, он работает. Честно трудится. Стрекоза, она поет песни только. Больше ничего. Может быть, у нее хорошие песни, я не знаю. Но она, в общем, пропела, прогуляла все, ничего не заработала. И так осталась без ничего. Вот такая басня есть. Потеряла время зря, попусту.
Мне сейчас очень как-то тяжело, потому что я вот слушала о том, как меняются тела, о том, что в следующей жизни я не буду помнить свою вот эту жизнь. И от этого мне было недавно очень как-то больно, я не понимала, ну вот так как мне себя тогда вести, в чем вообще тогда смысл. И с другой стороны, я вот читаю книги, чисто, ну хотя бы там теоретически или философски пытаюсь понять, что да как. Но вот этот вот страх того, что... Я действительно вообще ничего не понимаю, возможно, никогда ничего и не пойму, и не смогу даже выйти из вот этого вот круговорота рождения и смертей. Вот этот страх не покидает.
Нет, что касается тебя, то ты же в процессе, никаких сомнений тут нет. Ты не теряешь время попусту, занята духовной практикой. Я не вижу у тебя причин для сильного беспокойства. Возможно, в этой жизни не все успеют полностью что-то познать. И, скорее всего, все познать-то мы не сможем, что-то мы так и не узнаем. Вот. Но поскольку есть сверхдуша, есть отношения, она позаботится об этом.
Вот как идти именно в глубину познания? Потому что часто у меня просто все такое поверхностное. Ну что, вот я, допустим, даже с вами сейчас беседую на эту тему. Я могу пересказать это, а чтобы вот как-то глубину и прям понять это, как это происходит?
Вот когда начнешь пересказывать, ты почувствуешь, как углубляется твое сознание. Да, вот так просто, так просто. Мы же пересказываем, что написано в Бхагавад-гите сейчас.
Да чем больше я буду рассказывать и пересказывать, тем больше я буду сама понимать.
Тем глубже будешь понимать, да, сама. Несложный процесс.
Мы с вами сегодня говорили о том, что некоторые личности могут помнить свою прошлую жизнь. И здесь у одной девушки ситуация, что ее 3,5-годний ребенок помнит прошлую свою жизнь и все время ищет девушку с прошлой жизни. И вот что делать в такой ситуации, как ей помочь?
3,5 года?
Да.
Уже ищет девушку? О. Да, но это пройдет. Дети потом забывают. Где-то, да, 4-5 лет часто дети вспоминают свои прошлые жизни. Но родители, как правило, ну, не обращают на это внимания, ребенок всякое болтает, говорит. Некоторые обращают внимание, даже проверяют там. Они, ну, вспоминают это, а потом забывают со временем. Быстро забывают. Потом даже они не помнят, что это говорили.
Еще вопрос, где найти изначальные священные писания? Допустим, вот Библия, которая не переписана в наше время.
Не бывает такого непереписанной Библии. И Коран составлялся последователями Мухаммеда по памяти уже после его ухода. Поэтому все равно как мы получаем через кого-то. Тот, кто напрямую с Богом не общается, все равно должен получить через какого-то пророка, через каких-то последователей, кто имеет опыт духовный большой. Вот, поэтому неизбежно существует преемственность парампара. Ученическая преемственность, откуда мы должны получать знания. Обратитесь к цепи ученической преемственности. Например, если мы берем вот Бхагавад-гиту, здесь есть на 50-й странице, по-моему. Да, примерно. Вот, видите, цепь духовных учителей описывается. Это традиция, необходимо знать, да? Какой традиции вот вы принадлежит вот эта книга, откуда она вообще зашла, да? Вот Бхагавад-гита, откуда? Здесь первый номер, да, откуда Кришна, это верховная личность Бога. И потом идут вот эти вот список имен, последовательность передачи знания. И до наших дней вот тот, кто сейчас комментировал вот эту вот Бхагавад-гиту, его комментарии. Вот эта парампара, скажем, она жива сейчас. Вот есть. Не была разорвана когда-то. Неутраченное знание. И есть 4 такие сампрадая, 4 линии. Это вот одна из них. Видите, от Кришны к Брахме. Другие сампрадаи, еще 3 есть сампрадаи, кроме этого, значит, от Кришны Шиве, тоже авторитетная сампрадая, жива. А от Кришны, значит, через Лакшми богиню, еще одна сампрадая. и от Кришны четырем кумарам. Ведь в разных направлениях, а источник один – это Кришна. Поэтому Бхагавад-гита, она для всех сампрадай является авторитетным писанием, для всех. Но вот в нашей линии вот описывается в этом. Это Брахма Гаудия Мадхава Сампрадая описывается здесь. Вот очень важно знание получить из цепи ученической преемственности.
Почему в других традициях так мало говорится о душе? И там даже отвергаются какие-то моменты, связанные с реинкарнацией?
Нет, в писаниях не отвергаются. Это отвергают современные люди, некоторые священники, некоторые, наоборот, признают. Даже в христианстве разные мнения на этот счет. Поэтому, ну, официальная точка зрения, как бы они отрицают, но, как я общался со многими священниками, у них разные мнения. А в самих писаниях не отрицается реинкарнация. Вы не найдете таких утверждений, нет. Наоборот, везде как бы подтверждается реинкарнация тем или иным образом. Непрямым, может быть.
Почему такой страх есть обсуждение этой темы, когда разговариваешь с кем-то?
О реинкарнации?
Да, прямо сразу нет, нет, это грех.
Грех?
Да, я такое слышала тоже. Когда ты в диалоге говоришь о реинкарнации, говорят, что нет, такого не может быть, это...
Ну, нет, это эмоционально лишь утверждение тут. Мы должны как-то, ну, научно к этому подойти, не эмоционально. О, нет, 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 я могу сказать, но это не научно. Это давайте научно попытаемся, философски в этом разобраться. И вы не сможете как бы это опровергнуть. Потому что душа вечна. Факт. Так, вы согласитесь, да, если вы, ну, как бы духовный человек или как-то религиозный человек, вы согласитесь, что душа вечна. Мой вопрос, где она была до рождения? Ну, где-то ж была. А куда пойдет после рождения? Куда и почему? По каким законам? Ведь мы просто не знаем это. Поэтому, о, нет, нет, нет. Я не знаю это. Пока у меня в голове это не умещается. Христиане знали это, почему не знали? Почитайте Евангелие. Там есть история о слепорожденном. И Христос вернул ему зрение. А он родился слепым, заметьте, слепым с рождения человека. А Христос вернул ему зрение. Это было чудо исцеления. И тогда ученики спрашивают Иисуса, а за чьи грехи он страдает? За свои, слушайте внимательно, или за грехи своих родителей? Когда же тогда он согрешил? Что за вопрос? Это вопрос интересный. За грехи родителей, да? И по вине родителей он мог родиться слепым, имеют в виду ученики в этом вопросе. И по своей вине тоже, за свои грехи. Если он родился слепым, когда он успел согрешить? Значит, раньше получается. Значит, получается, он раньше должен согрешить, потом родиться слепым. Значит, два вопроса. Либо так. Они спросили об этом. В вопросе уже заложена эта тема, видите?
Ну вот я чувствую, что мне сейчас везет. Я вот прямо сейчас могу задавать вам эти вопросы. Есть очень много людей, которые не могут вот так вот лично задать вам эти вопросы. И вот как им быть? Что им делать?
Читать книги надо. Вот видите, какая интересная книга. Смотрите, я вам прочитаю стих 30 из 2 главы. Я сразу перевод. Тут есть санскрит. Если хотите, для интереса я санскрит могу прочитать. Тут транслитерация есть. Дехи нитям аватьо ям дехе сарвасья бхарата тасмат сарвани бутани натвам шачитум архаси. Дехи – это владелец материального тела. Слушайте перевод. О потомок Бхараты. Того, кто пребывает в теле, невозможно уничтожить. А кто пребывает в теле? Я. Я. Вот это я невозможно уничтожить. Поэтому ты не должен скорбеть ни об одном живом существе. Кто-то умирает там и так далее. Но не скорби об этом. Никто, как душа, не умирает. Тела. Люди оставляют, принимают новые тела. Родившийся обязательно умрет, умерший снова заново родится. Вот пока мы с вами тут сидим, рассуждаем на тему жизни и смерти, в это время каждую секунду люди умирают, постоянно умрут, мрут, мрут. А мы можем тут радоваться, веселиться, что-то там пить, напитки какие-то, не знаю, о чем-то говорить. Нас как-то это не задевает, правда? Но нас задевает, когда близкий человек уходит. Когда вот именно наши чувства в этом участвуют, привязанности, да, мы сильно начинаем скорбеть. Иногда люди даже, ну, теряют разум от горя, как родители или дети, да, такие отношения очень глубокие, привязанности. И здесь говорится, даже в этом случае не нужно поддаваться скорби. Вот это сила знания. Знаете, что душа не умирает. Никогда ребенок умирает, ни взрослый, ни старик. Душа, она вечно молодая. Она просто оставляет тело, она идет дальше по своему предназначению. Богу только известно, потому что она принадлежит Богу, эта душа. Вот эта наука равновесие нам дает в уме. Видите, когда потрясения какие-то происходят, можем оставаться в равновесии, сильным духом.